Конечно, очень нелегко за 2 часа исследовать все послание к римлянам. Но, по крайней мере, я попытаюсь показать вам определенные принципы, которые следует использовать для того, чтобы правильно понимать, в частности, послание Павла. Мы знаем текст, в котором апостол Петр говорит о Павле, что его послания иногда бывают какие? Есть что-то там неудобовразумительное, в результате чего некоторые его превращают к собственной погибели. Вопрос, который я хочу сегодня поднять. Что в посланиях Павла неудобовразумительное и что превращают некоторые, а практически не некоторые, а практически все к собственной погибели. Я вам хочу сейчас предложить поиграть в карты. Хотите? Это грех или не грех? Грех, да? Но я вам хочу сказать, что христиане играют в карты. Особенно евангельские христиане постоянно играют в карты. Я сейчас с вами в них поиграю. Вот первая карта у меня. Откройте со мной, пожалуйста, Римлянам 3:31. Итак, уничтожаем закон верою, никак. Закон утверждаем. А теперь откройте со мной Римлянам 10:4. Потому что конец закона Христос, праведности всякого верующего. Ну что, играем в карты? Какая более козырная? Римлянам 3:31 или Римлянам 10:4? Так вы мне объясните, какой картой бить? Утверждаем мы закон или заканчиваем мы закон Христом? Вы понимаете, что такое к собственной погибели? Погибель наша заключается в том, что мы в карты играем. Мы играем в карты. Мы взяли один стих в одну руку и взяли другой стих в другую руку. И в зависимости от того, кто громче кричит, у того карта покозырнее. Так утверждаем мы закон или отменяем его Христом? Или отменяем? Это же конец. Понимаете? Вот так постоянно. Я могу приводить массу примеров. Я могу приводить массу примеров, во что превратили христиане послание Павла. Послание Павла превратили в карты. Знаете как? Я вам скажу, кстати, под чьим влиянием. Я не знаю даже имя этого человека. Не помню. Не столь важно. Он себе ехал в карете из Рима откуда-то, куда-то, там длительная поездка. Он себе решил сделать доброе дело этому миру, этот епископ. Он взял Библию и начал ее превращать в главы и стихи. Ну тогда, конечно, это было трудно читать. Но что он сделал? Он решил ее разбить на главы и стихи, чтобы легче было находить. Что мы сделали? Мы превратили Библию в набор стихов. Причем, что самое интересное, мы не знаем, мы заучиваем памятные стихи. В этом проблема, с которой столкнулись в субботней школе. Потому что привыкли, памятный стих заучили. Что до этого в памятном стихе говорится, никого не интересует. Что после этого в памятном стихе говорится, никого не интересует. Вы понимаете? Что дальше происходит с такой психологией? Выходит за кафедру проповедующий в любой церкви. Я вас уверяю, что он будет открывать Библию и читать из нее стихи. Человек, который Библию никогда не читал и не читает, он будет сидеть и думать, пошел я к баптистам, они из Библии читают. Пошел я к адвентистам, они из Библии читают. Нету правды. Каждый берет Библию и по-своему читает. Друзья мои, я хочу вам сказать, что правды никогда не будет, пока мы не начнем читать Священное Писание от начала до конца. А не читать стихи отдельные из Священного Писания и присоединять к ним толкование. Вы понимаете разницу? Между чтением Священного Писания и чтением отдельных стихов Священного Писания с присоединением и с толкованием. Вот поэтому сегодня я не собираюсь вам толковать послание к римлянам. Сегодня я просто хочу с вами его немножечко почитать. Поэтому давайте откроем наши Библии. И давайте почитаем. Давайте почитаем не просто. Это очень, то, что я делаю, довольно непросто сделать. Вот, потому что, опять же, у нас лежит стандартное издание Синодальной Библии с разбивкой на стихи, как это было разбито там в XIV веке. Да, спасибо. 15 век кардинал, вот. Понимаете, насколько сильно влияние того, о чем мы здесь в этой церкви учим, что это зверь, да? Вы понимаете, где у нас проблема? Поэтому давайте попытаемся закрыть глаза на эти номера, на эти цифры. Будем читать, что написано. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих святых писаниях о Сыне Своем, который родился от семени Давидова и открылся Сыном Божьим в силе, по Духу Святыни через воскресение из мертвых в Иисусе Христе Господе нашим, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорить вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом. Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным от святым благодать вам и мир от Отца нашего Господа Иисуса Христа. Вы видите длинное приветствие? Это все приветствие. Это все от Павла. Там, понимаете, в чем сложность? Очень много всяких таких вот, то, что называется в русской грамматике, сложно подчиненных предложений. И они все разбиты, это у нас 5, 6, 7 стихов. Возьми отдельно и пойди философствуй. И философствуют. А на самом деле это одно длинный абзац, понимаете? Который является просто приветствием. Читаем дальше. Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому я служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божья когда-нибудь благоспешествовала мне прийти к вам. Ибо я весьма желаю видеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общей, вашей и моей. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь плод и у вас, как и у прочих народах. Ибо я должен еленам и варварам, мудрецам и невеждам. Видите, опять, не по стихам, а большой отрывок. Это как бы продолжение приветствия, да, что Павел говорит. Явно Павла в Риме не было еще. Да, мы знаем из Деяний апостолов, что в Рим он попал уже узником. То есть, явно в Риме существует церковь, да, то есть явно он пишет к ним и говорит, что извиняется, что попасть не может, потому что он должен проповедовать, что, ну, у него, грубо говоря, много разных других обязательств, примерно так же, как периодически Валерий Петрович мне звонит и говорит: «А ты когда к нам приедешь в Миннеаполис?» А я ему начинаю перечислять, что я должен поехать и в Нью-Йорк, я должен поехать и в Германию, я должен поехать и туда, но я и рад проповедовать в Миннеаполисе тоже, как сейчас. Но, как говорится, у Павла вот такая же дилемма. До Миннеаполиса мне легче доехать, чем Павлу кораблем доплыть до Рима. Вот. То есть это все вступление. И вот сейчас Павел приступает. Первая мысль. И вот если так разобрать это послание, то оно не из глав состоит. Оно состоит из как бы определенных, что ли, больших разделов, тем. Каждый из этих разделов, он не соответствует, он не совпадает ни с номерами глав, ни с номерами стихов. Вот это в чем зачастую проблема. Знаете, людям тяжело понимать Библию. Это понятно. Но я скажу, почему Библию понимать тяжело. Есть две ошибки. Ошибка первая, я уже о ней говорил. Ошибка первая, когда Библию изучают тематически. Самое большое зло, которое есть в этом, это вот такой вот, можно сказать, протестантский евангелический подход. Он еще с Лютера начался, когда Лютер с Кальвином резался. Кальвин за предопределение, Лютер не за предопределение. И давай воевать. Ну, до этого все было намного легче. До этого Библии вообще не было. До этого были святоотические учения. Лютер же в реформацию принес людям Библию. Ну, естественно, люди к ней не привыкли. Понимаете, люди к ней не привыкли. Люди не знают ее содержания. Я помню, был один доклад, который сравнивал подход иудейский к чтению Библии и подход христианский. Ну вот профессор, это был профессор Ньюболтского нашего колледжа, он говорит, в еврейской традиции Библия читается не без разделения стихов, вот по содержанию. И я лично это знаю. Допустим, я помню, один раз пришел я к одному хасиду в Бруклине, чтобы он мне вышел стих из Библии на таком бархатном материале, ну вот это, эмбройдер, как сказать, ну, вышивальщик или как это. Ну, в общем, понимаете, да? Вот вы, ну, они золотым шитьем вышивают все, значит, ну, что тебе вышить? Я ему говорю, вышей мне Исаия 56:10. Он мне говорит, что ты мне вот это рассказываешь? Ты мне скажи слова. Ну, я ему цитирую на еврейском. Ибо дом мой называется домом молитвы для всех народов. То есть он знает все, он знает наизусть. Я вам скажу, мы очень часто, знаете, любим хаять евреев, они Христа не признают, они туда, они сюда. Вот эти хасиды, которых мы хаем, у них есть одна вещь, которую бы желательно нам учиться. Знаете, что их дети уже в 10 лет весь Ветхий Завет в оригинале читают. В 10, с 10 до 12 лет ребенок знает весь Ветхий Завет. Что у нас на субботней школе? У нас на американской субботней школе наши подростки не могут сказать Иоанна 3:16. Скажешь им, ибо так возлюбил Бог мир, смотрят на тебя прозрачными глазами. Понимаете, как она отражается даже на взрослых? Едем мы, экскурсия в Израиль. Едем мы с группой, а тогда это была смешанная группа, я переводил на русский язык, несколько было русских туристов там, ну, не очень. Удачно это, я сейчас так не делаю. Или русское, или английское отдельно. Но тогда приходилось переводить. Едем мы по дороге, автобус едет, экскурсовод показывает. Вот справа по ходу автобуса вы видите гору Гильбоа. Я перевожу по-русски Гилвуй. Вы знаете, что там, на горе Гильбоа, был убит царь Саул и его сын Ионафан. И вот там, за этой горой, находится город Бет-Шеан, по-русски Вифсайн, и к воротам этого города были прибиты их тела. Наш народ. Александр, Александр, скажи, пожалуйста, какая глава, какой стих? Пока нашли ту главу и стих, автобус уже 20 километров проехал. Прочитали, экскурсия уже давно. Понимаете? Не знаем Библию, знаем отдельные памятные стихи. Есть другая ошибка. Другая ошибка. Ага, не знаем. Ну, то есть, когда мы... Первая ошибка, когда мы обычно вот... В чем наша проблема? Мы берем, даже читаем книгу, даже книга написана. Это определенные мысли духовные какого-то человека, которые он подкрепляет отдельными стихами. Понимаете? Это то, чем мы зачастую питаемся. Но есть другая ошибка. Другая ошибка. Человек говорит, а я Библию не знаю, я сейчас возьму и прочитаю Библию от начала до конца. Ну, можете. Это у вас уйдет где-то года полтора. Так, по пару глав. Знаете, в чем проблема? Это тоже не очень хорошо. Проблема заключается в том, что вы с большим энтузиазмом прочтете книгу «Бытие и Исход», на книге «Левит и числа» вы начнете буксовать. Пробуксовка будет заключаться в том, что у вас же цель, да, ралли Париж-Дакар, вам нужно дойти до Откровения. А тут у вас пробуксовка. Там не понимаете, здесь не понимаете. Начнется, либо два пути пойдете. Первый путь. Вы либо будете механически проскакивать эти места, не изучив. То есть вы выпрыгнете к Иисусу Навину из книги Левит. Ничего из Левит, чисел, второзакония не взяв. После чего вроде бы так вы дойдете до конца, ой, где-то на середине чтения, где-нибудь там в пророке Исаии, вы скажете, вас будет мучить совесть. Вот, я прочитал, и я ничего не помню. Встречали такое? И муки совести, и что делать, вы с собой не будете знать. Хорошо, другой путь, вы забуксуете где-нибудь в Паралипоменоне на этом списке имен, первые 10 глав, и вы кинете это дело. В чем проблема? Что делать? Я мой опыт могу лишь только сказать. Мой опыт. Мой опыт заключается в том, что Библию надо читать по книгам. Исследовать книги Священного Писания. Именно не ставить себе целью за полтора года стахановским путем прочитать, во что бы это вам ни стоило ценой забывания 90% того, что вы прочитали, а заняться изучением книги. Но я вам дам ценный совет один тоже. В чем самое сложное? Если вы сможете, если вы этот совет поймете, тогда вы сможете понять более 95% материала в любой книге. Нужно отказаться от главы стихов, вот не смотреть на них, а нужно себе представить эту книгу с высоты птичьего полета. Вот. Понимаете, в чем проблема? Я вам скажу, что я имею в виду. Идете в книжный магазин, ну, любую книгу, да? У нас в русском стиле содержание в конце, да? Но тем не менее. Сегодня любая книга, мы это привыкли, да? В конце или в начале, если на английском, это содержание, да, содержание. Там, часть первая, глава первая. То есть вы, когда читаете книгу, вы себе представляете, вам автор сообщает ее структуру. Это легко. Проблема в том, что в первом веке такого не существовало, такого развития не было. Понимаете? И когда вы берете манускрипт послания к римлянам или свиток пророка Исаии, вас там нет ни глав, ни стихов, и самое главное, ни точек, ни запятых. Самое сложное в таких книгах – это уметь расставить абзацы, главы, стихи, точки и запятые правильно там, где они должны быть. Вот это самое сложное. Вот это самое сложное. И для этого нужно молиться и смотреть понимать, искать Бога мудрости вот в этом направлении. Почему? Я вам скажу, почему я это говорю. Часто люди не понимают, часто люди не знают, что они не понимают. Я вам пытаюсь рассказать, что зачастую мы не понимаем. Вот это самое сложное. Если мы умеем ее правильно разделить на составные части, нет проблем. Все станет понятно. Вот смотрите. Давайте посмотрим. Мы уже взяли, прочли вам 14 стихов 1 главы. И мы видим, что это приветствие, вот это общая такая составная часть. И вот начинается вторая главная составная часть с 15 стиха. Павел говорит: «Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что она есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом еллину». В нем, в чем в нем? В чем в нем? Где в Иисусе Христе? В благовествовании. Открывается правда. Тоже важно задавать себе такие вопросы. То, что я вам сейчас продемонстрировал, очень важный момент. Смотрите, из-за того, что мы привыкли читать Библию и заучивать отдельные стихи, мы не задумываемся о том, как логически между собой стихи связаны. А ведь когда мы пытаемся что-то донести, мы говорим же не отдельными предложениями. Правильно? Каждое предложение мы строим так, что одно вытекает из другого. Вот поэтому я задаю такие вопросы. Вот эти, это второй принцип, который я вас пытаюсь учить. Задать вопрос. Не просто в нем открывается правда Божья от веры к вере, как написано, праведный верою жив будет. В чем в нем? В благовестии, которого Павел не стыдится. Хорошо. Праведный верою жив будет. Как мы это понимаем? Как мы это понимаем? Мы понимаем это, как Лютер сказал. А как Лютер сказал? А мы знаем историю. Лютер на четвереньках, пытаясь заработать себе спасение, полз по священной лестнице в Риме, и ему это врезалось на середине пути. И это определяет лютеровскую теологию сегодня, в которой есть свои плюсы, но есть свои и страшные минусы. Как сегодня понимается «праведный верою жив будет»? То есть мы спасаемся верой, а не законом, правильно? Так мы понимаем, так сегодня это понимаем. То есть закон не нужен, потому что праведный верою жив будет. Причем, что самое интересное, сегодня в протестантизме работает то, как Лютер это нам преподал, но сегодня в протестантизме работает. Это называется теология минимальной необходимости. Хотите, я вам ее продемонстрирую? Друзья мои, мы спасаемся верою? Спасаемся. Хорошо. А вот сейчас вам вопросец протестантский. Если я буду если я не буду соблюдать субботу, я спасусь? Так как же, спасаемся верою? Так получается законом? Понимаете? И мы, адвентисты, мыслим такими путями. То есть мы мыслим вот этим вот как говорится, это весы, это египетские весы. Знаете вот этот рисунок, когда две чаши, и вот это божество с собачьей головой, и берут сердце, и кладут, если оно не перевешивает. Да-да, там перо. И если не перевешивает, эта собачья голова съедает твое сердце. Понимаете? Вот как египтяне мыслили, так оно и осталось. Смотрите, как в католицизме это выглядит. В католицизме это выглядит вот как. Ты грешник. Вот первая чаша весов, твои грехи висят. Что ты можешь сделать, чтобы как-то это поднять? Добрые дела. Поэтому пойди там попастись 10 дней. Потом, раз, попастился, оп, чуть-чуть. Пойди заплати пол зарплаты в индульгенцию. Оп, чуть-чуть. В результате, что ты делаешь в католицизме? Ты грешишь, 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 но у тебя должен быть запас добрых дел, которые ты можешь на другую чашку накидать, чтобы оно перевесило. Помните, в лихие 90-е мафиозники что делали? Они в одной рукой убивали, у людей деньги отбирали рэкетирством, а потом эти рэкетирские деньги на церковь перечисляли, чтобы... Понимаете? Приходит Лютер, говорит, нет, это не пойдет, праведный верою жив будет. Хорошо, говорит? Хорошо, говорит. Вопрос, при чем здесь суббота? Давайте посмотрим, что Павел говорит. Посмотрите, вот в этом благовествовании открывается правда Божья от веры в веру, как написано, праведный верой жив будет. Что значит, как написано? Что такое, когда Павел здесь говорит, как написано? Что это значит? Значит, он что-то цитирует, правильно? Хочу вам показать инструмент. Весьма неплохой. Вот это издание Синодальной Библии, которое у вас тоже есть. Вот это неплохой инструмент для исследования посланий Павла. Главное, им надо правильно пользоваться. Посмотрите в вашу Библию. И увидьте, где написано, скажите, пожалуйста. Аввакум 2.4. Что, давайте откроем Аввакум 2.4. Аввакум 2.4. Кто последний раз с начала до конца читал пророка Аввакума? Ага. Один. Кто? Поднимите руки, читал. Ага, есть. Помните, что там? Давайте посмотрим. Про Аввакума? Или... А, были, были. И Аввакума читали. Хорошо, давайте найдем. Вот. Я уже сам отвык листать Библию, потому что пользуюсь iPad'ом. Ага, да, тут пока. Ага, это вы мне прочитали, молодцы. Но что из этого можно взять? Вот в том-то и... Ну, окей. Да, это вы прочитали. Вот душа надменная не успокоится, а что дальше? Что из этого можем сделать? Я вам хочу рассказать один секрет. Вы знаете, когда Павел цитирует полпредложения, И говорит, как написано, Он не стремится нам просто взять кусок текста для подкрепления своей мысли. Понимаете? Друзья мои, Павел, это вам не Билли Грэм. Я вам прямо говорю. Потому что это вам не Дуайт Муди и другие американские проповедники, которые имеют мысль, да, вот как быть праведным, находят пару предложений в Библии для того, чтобы просто это не выглядело от себятина, чтобы люди ушли, а он же из Библии читает. Нет, Павел так и читает. Павел хочет, чтобы мы прочитали из Библии. Я сейчас вам буду читать из Библии. Как, к чему относится праведный верою жив будет? Смотрите. Это пророческое видение Аввакума. Видите, я вам сейчас всю главу прочитаю, вы увидите. «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь, буду вопиять о насилии, и ты не спасаешь, для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие, грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и праведного суда нет, так как нечестивый одолевает праведного, и суд происходит превратно. Посмотрите между народами и вглядитесь, вы сильно изумитесь, ибо я сделаю в одни ваши такое дело, которому вы не поверили, если бы вам рассказали. Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий, необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть и не принадлежащими ему селениями. И дальше идет целое описание этого халдейского народа. Кто такие халдеи? О чем здесь речь? О Вавилоне. То есть, когда пишет Аввакум эти слова? Скорее всего, Аввакум является современником Еремии. И если вы читали пророка Еремию, то вы увидите, что тема, которую поднимает Аввакум, тема беззакония, она перекликается с Еремией. Смотрите, что само видение Аввакума, оно интересное. Это фактически разговор между Аввакумом и Богом. Аввакум говорит, доколе, Господи, я буду взывать и вопиять о насилии, а ты не слышишь и не спасаешь. А Бог говорит, слышу, я сейчас как халдеев приведу. Тогда увидите. Но смотрите, как показывает Аввакум отвержение закона. Насилие, несправедливость. Ага. Вот халдеев Бог говорит, приведу. 12 стих смотрим. Опять Аввакум молится. Но не ты ли издревле, Господь Бог мой, святой мой, мы не умрем. Ты, Господи, только для суда попустил это. Скала моя, для наказания ты назначил. Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние. Ты смотришь на притеснение, смотреть на притеснение ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его? Опять Аввакум показывает, ну как это так? Мало того, что такая беда, еще ты и халдеев приведешь, так мы же праведники вообще. Понимаете? И ты оставишь людей, как рыбу в море, присмыкающихся, у которых нет властителя. Да, всех их, таскает тудою, захватывает сеть твою, забирает их в неводы свои, оттого радуется и торжествует. За что приносит жертвы сети своей и кадит неводу своему? Потому что от них тучна часть его и роскошна пища его. Неужели для этого он должен опорожнять сети свои и непрестанно избивать народы без пощады? Опять молится, да, Аввакум? Опять задает вопрос о несправедливости. На стражу мою стал я, Аввакум говорит. И стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет мне он, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий мог легко прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце, и не обманет, хотя бы и замедлило, жди его, и непременно сбудется, и не отменится. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет. О чем здесь идет речь? Друзья мои, поднимается ли здесь, в этой книге, проблема того, что человек пытается заслужить какими-то добрыми делами спасение, а вместо этого Бог ему говорит, ты должен верою спасаться. Это Аввакум об этом говорит? О чем говорит Аввакум, когда говорит, праведный верою жив будет? Он говорит о том, что ты не смотри на нечестивых, ты не смотри на несправедливость, ты не смотри на злодеев, которые окружают тебя, а заботься о своих отношениях с Богом. Потому что, что бы ни произошло, да, я наведу на халдеев, но если ты праведен и веришь в меня, то ты выживешь. Вы понимаете, что вопрос, который Павел цитирует, вообще не затрагивает ни субботу, ни закон, и что это явно не в контексте дискуссий, которые ведут сегодня адвентисты и баптисты. Павел цитирует нам Аввакума, надеясь, что мы знаем, о чем говорит Аввакум, а не думая, то есть Павел не подозревает, что Лютер процитировал его отрывок из его послания, когда он полз на четвереньках по святым ступеням. Понимаете, Павел об этом не знает, что Лютер будет это делать. Но зато Павел знает и надеется, что мы знаем, о чем пишет пророк Аввакум. То есть, вот это давайте вернемся, давайте подставим теперь это понимание к посланию к римлянам. Вот это, что Павел говорит. Он говорит, я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. В нем открывается правда Божья от веры в веру, как написано, праведный жив, верою жив будет. То есть Евангелие, которое направлено и иудею, и еллину, это Евангелие дает нам возможность выжить в этом греховном мире. Вот что такое праведный верою жив будет. Павел говорит о выживании нашем духовном, выживании, физическом выживании. В этом мире, в котором царствуют и благоденствуют злодеи и нечестивцы. Это актуально сегодня? Давайте посмотрим, как Правильно мы подставили или нет? Смотрим. Следующая мысль. Павел развивает мысль. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человека, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил их? Ибо невидимая Его вечная сила Его, Божество от создания мира через рассматривание творений видны, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называть себя мудрым, славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, птицам, четвероногим, пресмыкающимся, то предал их Бог похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела, они заменили истину Божью ложью, поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Поэтому Бог предал их постыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление на противоестественное, подобно тому мужчины оставили естественное употребление женского пола и разжигались похотью друг друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они, не заботясь иметь Бога в разуме, то предал их Бог предвратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякого неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, ненависти, убийства, распри, злословия и там целых 3 стиха синонимов. Я вам скажу, Павел пишет длинно, но мне кажется, суть понятна. Павел описывает состояние греховное в Риме. Отвержение Бога Творца приводит к непотребствам. Скажите, пожалуйста, это только в Риме или это сегодня тоже? А не то же ли самое происходит сегодня? И, кстати говоря, я вам должен по секрету сказать, что и даже есть, что паттерн, направление, оно даже в адвентизме присутствует. Те адвентисты, которые начинают сегодня говорить об теории эволюции, да, есть такие, не встречал один доктор, такой хороший врач, умный человек, говорит, ну почему я не могу быть адвентистом-эволюционистом. Есть сегодня такие, к сожалению. И, кстати говоря, эти же сегодня финансируют такие фильмы документальные, которые показывают и пытаются оправдать гомосексуализм среди христиан. Оно вот идет рука об руку. Понимаете? И я вам скажу, это серьезный вопрос. Как нам и нашим детям выжить в этом мире нечестивцев? Почему это появляется в церкви? А я вам скажу, почему это появляется в церкви. Потому что мир давит. Я не знаю, как здесь в Миннеаполисе, в Синсинати. Интересная есть ситуация. Поощряется. Знаете, у нас в свое время, в мое время, да, в 80-е годы, там если во втором, третьем классе девочка дружит с мальчиком, то уже обзывают, да? Жених, невеста, ха-ха, хи-хи. А здесь наоборот. Это мой бойфренд. Это мой girlfriend, и они устраивают, и это поощряется педагогами как? Они делают эти школьные вечера вот в Синсинати, и типа ты должен прийти со своей партией. Ну хорошо, мальчик не приходит со своей партией. Девочки нету. Тогда что вы думаете происходит? Ага, у тебя нету девочки. Так мы тебе тогда поможем исследовать свою сексуальность. Может быть, у тебя ориентация уже заложена не так. Знаете последствия? Я вам расскажу последствия. Это было у меня. Вообще, у меня была церковь возле Колумбуса, а Колумбус вместе с Сан-Франциско это называют по-английски «Gay Capital of America». Да, да, да. В общем, вот это вот начинают рассказывать. Причем есть конкретно пастора христианских церквей. Почему вот это давление? Почему адвентизм от этого трясет? Потому что вот эти вот внешние влияния, понимаете? Есть пастора. Вот одна церковь в Дейтоне конкретно пишет, методистская церковь, мы... We welcome LGBT community. Добро пожаловать геям, лесбиянкам, бисексуалам и этим, трансгендерам, или как это по-русски. Русских слов таких нету, друзья мои. Нету русских слов таких. Понимаете? И, как говорится... Ну, я много на эту тему могу говорить, потому что если начинает говорить, я вот такой родился, а что вы меня преследуете? Тут проблема на проблеме. Тут противоречие на противоречии. У людей настолько разум замутнен, что логики уже нет. Если хорошо, если мы говорим, что гей, потому что такой родился, то как может быть гей и бисексуал? Если ты уже такой родился, то давай будь последовательным. А как же ты объединяешься вместе с тем, который называет тебя бисексуал? А я вам расскажу, к чему это приводит на самом деле. Церковь ко мне, одна наша, член нашей церкви, женщина приводит молодую девушку. Эта девушка приходит на программу, я вижу какая-то, ну, бывают люди полные, а у них какая-то нездоровая полнота такая, дутловатое лицо такое, все. Я даже не понял, что. Потом она приходит через несколько месяцев уже как бы нормальная. Мне рассказала. Она, оказывается, полгода лежала в психбольнице, потому что ее качали лекарствами. А что ж с этой бедной девочкой? 19 лет девчонке произошло. А вот что. Ну, они же все в Америке христиане, но это не мешает им иметь бойфрендов. То есть, ну как, у нее был бойфренд. Они с ним 2 года прожили. Прожили. В том смысле, в котором мы это понимаем, да? И вдруг однажды он к ней заявляет и говорит, знаешь, я обнаружил, что я гей. Понимаете? 2 года прожили, и тут вдруг он обнаружил. Вы понимаете? И это нормально в этом обществе. Но она была из христианской семьи, плюс она его еще любила. Она попыталась как-то на него повлиять. Но оказывается, у него был брат, который на него влиял. Его брат был гей. В общем, этот молодой человек, разорванный, запутавшийся окончательно, пускает себе пулю в лоб. Из-за этого понятно теперь, почему у этой несчастной девушки был такой страшный нервный срыв. Вы понимаете, в каком обществе мы живем? Вы понимаете, что... О чем Павел говорит, когда говорит о благовествовании Христовом? Что это есть сила ко спасению. Подобно так же, как у Аввакума, праведный верою выживает. Вера в Бога. принятие Евангелия. Это единственный способ, как нам выжить в этом мире, который давит на нас сегодня. Наши дети идут в школу, они будут испытывать это давление этих порядков, этого менталитета, этого всего. Вы понимаете, что Павел не говорит и не поднимает вопрос, нужно или не нужно соблюдать субботу. Вы понимаете, что вопрос, который Павел поднимает о том, для чего Евангелие и что оно такое, это серьезнейший вопрос. Вы понимаете, что то, что происходит сегодня в этом мире, и это распутство, эти мерзости, именно из-за того, что люди забыли, как жить по закону Божьему. Поэтому праведный может выжить только верою в Бога. Только вера в Бога, и жизнь по им, и жизнь, которая является жизнью по Его принципам, поможет нам сегодня не оказаться в таком же состоянии, как описывает Павел тот мир. Сначала отвергнуть Бога как Творца, а следующий шаг – извратиться до нельзя. Помолимся. Всемогущий Господь, помоги нам, Господи, понимать правильно Твои слова, которые Ты нам даешь через апостола Павла. Помоги нам понимать принципы, как нам читать Павла, чтобы оттуда извлекать правильные уроки и следовать им. Во имя Иисуса молим. Аминь.